«Приключения Каббала» в прямом эфире. Приветствуем вас. Сегодня мы в Модиин, веселый, всем Хануки. Хорошо быть уже с вами здесь, вместе в Модиин, и чувствовать вас по всей стране, по всему миру. Приглашаем вас активно участвовать в нашей лекции. Заходите на КАП-ТВ, посылайте нам вопросы. Дан здесь с нами, на компьютере, следит за интернетом и будет рад озвучить ваши вопросы. Так что участвуйте, слушайте и участвуйте. Сегодня мы хотим отпраздновать наше поручительство Ханукой. Что нам следует знать, рав Лайтман, в эти дни?
Я когда увидел, что это взаимное поручительство, думал рассказать просто о Хануке, но сейчас это стоит рассказать иначе. Мы в нашем развитии на протяжении поколений, на протяжении всей эволюции человека проходим множество состояний из поколения в поколение на протяжении нашей жизни, и мы пришли к особому состоянию, как вы не раз слышали о всеобщем кризисе, о глобальном кризисе, интегральном, большом, охватившем всю жизнь человека в нашей жизни. Еще, может быть, не очень чувствуется это тут и там, еще не осознают, в чем именно кризис. Каббалисты давно о нем говорили. Последние каббалисты буквально определили, когда мы это должны почувствовать, и мы действительно так и чувствуем это. И кризис — это не то, что хотят рассказать нам в семье разводы, алкоголизм, наркотики. Кризис не в воспитании, не в культуре, не в науке, и не в финансах, и в экономике. Кризис всеобщий. Человек и его мир. Мы, находясь в мире, находимся в кризисе с миром. И здесь выясняется очень интересное состояние, ситуация, когда природа вынуждает нас за счет давлений, ударов, которые мы называем кризисами, вынуждает нас к какому-то действию, что-то сделать. Что именно сделать, человечество пока не понимает, а каббалисты объясняют. И уже многие из ученых, которых мы проверяем и частично находимся с ними в связи, они уже начинают понимать, что кризис вынуждает нас быть в равновесии с природой. Вся природа стремится к равновесию, начиная от большого взрыва, через миллиарды лет развития. И здесь, в нашем мире, на земном шаре тоже, все стремится к развитию, к равновесию, к единству, к единению. И мы на уровне нашего развития достигли того, что мы должны взять активное участие в нашем развитии. Всю жизнь человечество на протяжении своей истории развивалось под вынуждающей силой, которая давила на него страданиями. И мы, как чувствительные элементы, бежали от зла, стремились к добру. И так мы пришли к сегодняшнему состоянию, мы не знали, куда именно мы уйдем. Мы видели, что это лучше, это лучше, это лучше. И так мы развивались, и так мы входили в разные изменения в нашей жизни. Но сейчас мы находимся не просто под силой, которая толкает нас вперед, она не показывает нам, куда мы идем. Мы сами должны отыскать путь, и мы видим, что несколько десятков лет мы находимся в кризисе семьи, в кризисе воспитания, алкоголизм, террор, наркотики, культурный кризис. И мы не знаем, что делать. То есть здесь человек должен исследовать и сам отыскать путь. Куда дальше он должен развиваться? То есть сила, толкающая сзади, недостаточно. Мы должны также развить какое-то притяжение спереди. Мы должны продвигаться дальше осознанно, понимая, сами должны отыскать и понять, что здесь происходит. Прежде всего, правильно задать вопрос, что это за кризис? Когда мы исследуем, мы видим, что кризис — это человек и мир. Мы находимся в нашем мире в противоречии нашему миру. Вся природа стремится к единению, к равновесию, к балансу и гармонии, а человек делает в этом всем то, что ему вздумается, и готов следовать любым своим желаниям. И мы изучаем в науке Каббала, что это состояние не может продолжаться долго, и если мы не добавим нашу силу, куда именно продвигаться, не отыщем путь, то природа вынудит нас все более и более жестко, и эти силы, которые мы сами создаем, силы противодействия между нами и природой, они усиливаются все больше и больше, и не будет выбора, кроме как отыскать. Это зависит от того, какие страдания нам придется пережить в поиске спокойного места. И наука Каббала говорит о том, что мы должны понять, что наше равновесие с природой прежде всего в том, что мы должны изучить, кто мы такие. Наш эгоизм — это разрушающая сила. Наш мир мы создаем, строим из нашего эгоистического желания, так он и выглядит. И человеку придется достичь объединения, взаимности среди всех в обществе и также с окружающей природой. Гармония, равновесие должна воцарить во всем мироздании, на всех уровнях природы, как неживой, растительный и животный уровень находятся в равновесии, так же и человек. Человеческий род тоже должен достичь такого состояния. Но мы видим, что только человек должен прийти к этому осознанно в своем развитии, а не так, как в предыдущем развитии мы были как неживой уровень. Здесь мы должны понять, как развиваться, как подойти к этому и сами отыскать точку равновесия и покоя. Поэтому наука Каббала раскрылась впервые после многих тысяч лет скрытия для того, чтобы помочь нам. Именно для этого она и раскрылась. И она рассказывает нам, что делать. И об этом и говорит наш праздник Ханука, который мы празднуем сегодня, что человек, чтобы прийти к равновесию, к счастливой, спокойной жизни, вечной, совершенной, вообще подняться на уровень человек, на высоту всей природы, и даже не быть связанным со своим бренным телом, он должен достичь уровня понимания и осознания всей природы. И это делают с помощью высшего света, особой природы, особой силы, которая есть в природе, общая сила природы, так это называется у нас свет, высший свет. И когда мы поднимаемся с эгоистического уровня к связи, к объединению, к взаимности, к поручительству, мы проходим 6 этапов. Первый этап, когда мы приподнимаемся над нашим эгоизмом, этот этап называется чудом. Каждый раз, когда свет воздействует на нас и переводит нас со ступени на ступень, этот переход, как новое рождение, называется чудом. Поэтому у нас есть прежде всего чудо выхода из Египта, то, что мы поднимаемся над нашим эгоизмом и перестаем использовать его. Человек, поднимаясь над природой, получает новую силу, он может видеть и думать, начинать видеть наш мир через очки единства, связи, начинает видеть всеобщую систему природы, как вся эта система связана внутри себя сетью, каждая часть, он видит ее перед собой как интегральную систему, которая взаимозависима, это называется поручительством, во всех частях, кроме человека, который в этом не находится, и хотя он является самой высокой развитой частью, развитым элементом, он остается пока что противоположным всей этой системе. И остается таким для того, чтобы понять, в чем заключается его роль и как с помощью изменения себя, исправления себя, восполнить всю природу. Человек, раскрывая свою противоположность природы, противоречие, называется, что он обнаруживает себя в рабстве, в египетском изгнании. И когда он выходит из этого, называет это чудом исхода из Египта. И весь этот исход, этот выход из эгоизма в другое состояние, на другой уровень, когда мы уже обретаем новое восприятие того, где мы живем, наш мир кажется нам другим, более глубоким. Вы, наверное, видели такие стереокартинки, когда смотришь на картинку, и если рассеять фокус, то входишь в глубину этой картинки. Видели, нет? Мы должны принести сюда трехмерные такие картинки. Это то, что мы начинаем видеть во всем мире. И тогда начинаем видеть не только то, что происходит за каждым объектом в этом мире, а видим также и связи между объектами. Это помогает нам понять, что мы должны добавить для того, чтобы картина была в совершенной гармонии. Это происходит при выходе из Египта, при подъеме над нашим эгоизмом. И после того, как мы поднимаемся, мы должны работать, чтобы восполнить себя в этой системе, чтобы мы стали интегральной частью, как сейчас глобальный интегральный кризис, так мы должны сделать обратно, исправить его, и тогда мы обретаем новый килим, сосуды, которые называются отдающими, когда мы начинаем связываться между собой в состоянии, когда эта связь взаимна, я никому не мешаю, я участвую со всеми в хорошем желании и добром желании на общее благо. И выход в это, после выхода из Египта, следующий уровень, можно это даже записать, эти вещи, из нашего эгоизма, прежде всего, в котором мы находимся в нашем мире, мы поднимаемся над ним. И это называется выход из Египта, это Египет. Есть чудо выхода из Египта. И мы переходим к состоянию, которое называется Ханука. Что это значит? Хану — это только остановка. И хафей — хану-по. То есть остановка здесь. Это некое промежуточное состояние, когда мы обретаем отдающий килим. Отдающий килим. И это чудо тоже, когда мы впервые обретаем возможность соединиться с другими в гармонии, во взаимной работе, во взаимном участии, но только пассивно, когда я готов участвовать, не мешая своим эгоизмам, быть связанным со всеми, на общее благо, на благо всех. И потом у нас есть еще одно чудо, которое называется «Чудо Пурима». Это получающий килим. Я уже со своим эгоизмом перевожу его на использование и начинаю использовать его ради отдачи. То есть обратным образом. Прежде я хотел использовать весь мир, а сейчас я хочу именно со своими плохими вот этими способностями, которые когда-то у меня были, я начинаю взаимодействовать со всем миром в том, что добавляю от себя ко всем. Это два этапа, три этапа нашего эгоистического состояния: исход из Египта, чудо Хануки, чудо выхода из Египта, чудо Хануки и чудо Пурима. Соответственно, этому мы говорим о состояниях, которые мы находим здесь. То есть в Хануке мы только поднимаемся над нашим материалом, над нашей природой, поэтому называется духовный праздник. То есть сказано, только смотреть на них можно, нельзя использовать этот свет, а можно лишь только смотреть на него. Праздник света. Пончики, масло, это все эти символы такого воздушного праздника, такого хорошего, такого... Нет никаких обязательств, ничего не нужно делать здесь. Нет никаких физических действий, кроме знаков, кроме света и масла, тоже относится к свету. А Пурим, наоборот, там такой телесный праздник, физический. То есть я беру свое тело, желание получать, свой эгоизм, и использую его ради отдачи. Поэтому такие символы в Пурим: употребление алкоголя, еда, можно напиваться и так далее, и так далее. То есть в Пурим мы достигаем состояния совершенства, совершенного исправления, что когда наш эгоизм, он приходит к исправлению. Так мы продвигаемся. А сейчас мы находимся с вами пока что в осознании зла, в том, что все мы находимся в Египте, на духовном уровне Египта, но приближаемся к рождению. Выход из Египта называется рождением. И будем надеяться, что мы действительно выйдем быстро из этого и удостоимся истинного праздника Хануки, то есть поднимемся над нашей природой и включимся в природу совершенную, глобальную, всеобщую. И тем самым мы достигаем восприятия нового мира, новой реальности. Как мы и говорили об этой стереокартинке, когда мы входим внутрь, мы перестаем отождествлять себя с нашим телом, которое всего лишь что-то временное сопровождает нас, пока мы находимся в этом плотском мире. В тот момент, когда я вижу эту картину, я вхожу в нее, мое «я» входит в эту картинку, мое тело остается где-то там, за этой глубиной, и мы начинаем жить в этих силах, управляя природой и находясь в связях между собой. Мы входим в эту систему и теряем связь с нашим телом. Теряем таким образом, то есть наша жизнь на глубине этой картинки реальности и ощущения, которые мы обретаем, и действие, и свет, который мы получаем, это такие сильные чувства, что то, что происходит с телом, мы почти не чувствуем. И даже когда тело умирает, мы не считаем это потерей чего-то, потому что это животный уровень относительно уровня человек в нас. Это так же, как, допустим, мы можем подстригать волосы, и мы не чувствуем боль от того, что режет волосы. Это растительный уровень относительно нашего тела, которое находится на животном уровне. То же самое и с ногтями. Это один уровень относительно другого уровня в природе, теряет чувствительность. На втором уровне мы уже не чувствуем, на более высоком, то, что происходит на более низком. Поэтому, когда мы входим в более высший уровень, который называется Адам, Адам, человек, это собрание нас всех, и мы тогда отдаляемся от нашего материального, от физического уровня, и находимся здесь лишь для того, чтобы достичь духовного. И, как говорят каббалисты, если все человечество входит в это состояние, оно должно войти в него буквально за короткое время. Если они входят в эту картину, то наш мир, наше восприятие, как мы и изучаем восприятие реальности, наш мир исчезает из восприятия, из ощущения, и мы остаемся только в этой внутренней гармонии, которая находится в высшей природе, на уровне человек, Адам. Поэтому первый этап, который мы празднуем сегодня, так символично, в таком материальном празднике, Ханука, Ханая, остановка на пути к полному исправлению. Ну?
Есть еще вещи, о которых можно поговорить, но я думал как раз
то, что собрал.
Можно там говорить о масле, фитиле, и... но может быть сначала разберемся с вопросами, которые возникли до сих пор. Переходим к вопросам. У кого вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку. Хочу, да, если можно микрофон уже сейчас передайте туда. Напоминаю всем слушателям, заходите на kap.tv, там вы можете задавать вопросы, и будем рады задать их в прямом эфире. Пожалуйста. Добрый вечер, спасибо, меня зовут Моше. Вы говорили о глобальном кризисе, что является, конечно же, важной вещью. Но мы, маленькие люди, нам важно одно. Как нам привести науку Каббала и возлюби ближнего как самого себя на израильские дороги? Как мы заставим наших водителей правильно себя вести?
Да. Действительно, это видно на дорогах. И вообще, где мы соревнуемся друг с другом, и как проявляется наш эгоизм. Невозможно исправить одно вместо другого, или что-то вместо чего-то. На самом деле ответ простой. Пока человек не видит системы и не видит, что он связан со всеми, у него нет никакого шанса измениться. Когда я нахожусь на трассе, я вижу, как люди ведут себя там. У меня нет к ним никаких претензий, это их природа. Как можно требовать от человека, чтобы он был хорошим? И мы видим, ты можешь сказать ему 1000 раз, и можно читать ему морали, это все не поможет. Так написано и в Каббале. Каббала против нравоучений, морали, всех этих предостережений. Мы видим, что ничего не помогает. Помогает только одно. Увидеть, что мы связаны вместе. Если ты видишь, что твой сын, это твой сын, он связан с тобой, то ты хочешь того или нет, ты уже думаешь по-другому. Поэтому ты должен почувствовать других, таких хотя бы как, что они связаны с тобой хотя бы как твои родственники. Тогда ты будешь вести себя хорошо, и не будешь плохо. Более того, чем хуже ты влияешь на них, тем больше это возвращается к тебе. Только увидеть, только раскрыть. Мы видим в нашем мире, сколько мы стараемся. Смотри, что, смотрите, что происходит с воспитанием. Почему мы не можем дать это детям? Это самое дорогое, самое близкое нам. Это следующее поколение. Если бы мы воспитали хорошо, ладно мы, но дети, даже внуки, когда вижу своих внуков, они пусть живут хотя бы в хорошем мире, я не могу ничего сделать. Они будут вести так, соответственно, своей природе, пока не раскроют связь между всеми. Исходя из этого, они будут вести себя иначе. Нет выбора, мы должны быть очень реальными. И наша организация, особенно в этом году, участвовала во многих диспутах, комиссиях, и в ЮНЕСКО, и в ООН были. И мы видели, что формальный подход ко всем, так, ну, сделаем, что возможно, но они заранее знают, что ничего не поможет. Только увидеть, только почувствовать явно в чувстве, что мы, скажем, если бы мы все явно почувствовали, что мы все связаны друг с другом, ты бы увидел другое поведение. До этого тебе нечего требовать от человека. Что ты хочешь потребовать? Наша природа. Начало человека, зло с молоду. Такова наша природа. То, что ты приводишь воспитание, предостережение, оказываешь давление. Ну, хорошо, да, мы не пожираем друг друга, но в итоге прекрасное поведение и сердечное, учитывая интересы другого, этого не может быть. Только если мы не раскрываем связь. Да?
Да, пожалуйста, там в последнем ряду. Добрый вечер. Меня зовут Эзра. И можно ли задать вопрос по двум вопросам, относящимся к этому празднику? Во-первых, мне как-то говорили, что дети боятся темноты, а взрослые — света.
Ага, красиво.
Как-то это, я об этом вспоминал время от времени, и особенно в последнее время, когда я уже занимаюсь, кажется, это действительно так. Давайте по одному. Да, ну, еще все-таки сосуд с маслом и чудо, о котором мы знаем с детства, и то, что это символизирует, это тоже картина, которая у меня в голове, есть, и я представляю себе такой старинный сосуд. Вы можете себе представить, какая это ценная вещь? Он разбивается на части. И тут в каждом осколке начинает у каждого в своем темпе пробуждаться какое-то новое осознание, может быть, как дождь, который идет в пустыне после 40 лет, и тоже начинают видеть какие-то зеленые побеги, и эти осколки начинают собираться, чтобы снова создать тот сосуд, который наполнился бы маслом и освещал бы.
Спасибо. Прежде всего, маленькие дети, которые боятся тьмы, это верно. Они пока еще не обратили тьму в свет, а большие, взрослые, это вот именно здесь мы можем увидеть. Ханука — это катнут, это малое состояние. Вот это катнут, ханука. А Пурим — это гадлут, большое состояние. Маленькие тянутся к свету из тьмы, а большие уже должны получать ради отдачи. У них есть ограничения, страх, что они могут получить это ради себя, эгоистически, тогда они боятся света. Это страх. Вот этот кувшин с маслом, масло — это свеча, мы должны зажечь ее. И это окружающий свет, который загорается, это находится у нас, наше желание получать, если оно становится из желания получать ради себя, ради отдачи, нам необходимо тогда свет, экран и свет, который светит, это отражающий свет, когда мы выполняем это действие. Пожалуйста.
Что у нас там в интернете? Вопрос уже есть? Давай первый. Так. Во-первых, ученик из Бершевы спрашивает. Мы учимся, что наука, мы учим то, что наука Каббала — это высшая наука. Так какие оптимальные условия для правильного и здорового исследования?
Ура, что мне ответить? Какие необходимые условия для исследования правильного? Только желание. Наука Каббала... Балясулам пишет, ученик Ари, он писал из того, что говорил Ари, на этом основаны все его книги, и он говорит в предисловии Шарагдамот, что наука Каббала не требует ничего от человека. Так как ты рождаешься, так как ты родился, ты можешь приступить к ней, и поэтому мы тоже распространяем науку Каббала по всему миру, это естественно. О чем говорится? Не то, что мы будем изучать высшие миры, мы не можем их изучить. На самом деле наше желание делится на две части. Две части. Первая часть — это учеба, которая есть у нас сейчас. Это называется подготовительный период. Затем махсом. И потом я изучаю эти объекты. В подготовительный период у нас есть книга. Вот я изображаю здесь книгу, я ее читаю. И относительно того, что я читаю, если я хочу постичь своим сердцем духовный мир, то оттуда через книгу я получаю в свое желание свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, Ормакив. То есть я всегда нахожусь в той же системе, только она скрыта от меня. И за счет того, что я соединяю себя с еще другими сердцами своих товарищей, и у нас происходит усиление, мы передаем друг другу силу отдачи, и когда мы поднимаем наш ман, наше желание к исправлению, то окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, приносит нам силу исправления. И так мы получаем его, и в итоге мы рождаемся таким образом. Когда мы рождаемся, мы видим, и когда мы видим, то мы начинаем читать снова книгу. Но мы читаем тогда в книге и раскрываем то, это уже в чувстве. То есть книга становится уже инструкцией. Здесь внизу, когда я нахожусь, я как будто бы читаю, скажем, ну, о Швейцарии. Что там происходит, какие там горы, холмы, что там есть, я пока еще ничего не знаю. А над Махсомом, когда я нахожусь там, я уже использую каббалистические книги как инструкцию, как путеводитель. То есть я уже вхожу во взаимную связь с духовным миром, с этой системой. До входа в картину учится. И для того, чтобы войти в практическую каббалу, каббала маасит, чтобы связаться с этой высшей реальностью. И она очень явная. И тогда ты понимаешь, откуда исходит все, к как ты влияешь, как все связаны взаимно. Все раскрывается.
Да, пожалуйста, здесь. Вы можете сидеть, потому что вас и так видно. Меня зовут Теодор. Я хотел спросить. Наша методика заключается в раскрытии зла. Мы раскрываем свой эгоизм, свою завистливость.
Наше зло делится на две части. Прежде всего, есть здесь животное, да, вот так. Ну, то, что вышло, то вышло. Это с одной стороны. Это природа. Не хорошо, не плохо, это животный уровень. Мы были на уровне неживом, растительным животным. Тот, кто изучал третью часть учения о десяти сферот, Ари там пишет, что как мы развиваемся на уровне живом, растительном, животном. И здесь есть промежуточный уровень с неживого к растительному кораллы, с растительного до животного келевсаде, полевая собака, а с животного до человека промежуточный уровень – это обезьяна. Это уровень человека. Разница между человеком и всем остальным, включая обезьяну. Разница между человеком и всеми остальными ступенями не физическая. Материал тот же самый, желание получать. А человек называется тот, кто находится в отдаче. То есть это сознание, это то, что мы должны достичь с помощью света, возвращающего к источнику. У нас нет его. Есть только одно, что называется точка в сердце. И есть точка, из которой мы строим человека.
Мой вопрос был таков. Если человек в своем внутреннем процессе раскрывает такие состояния, как зависть, например, или вещи, связанные с его эгоизмом, то он вызывает тем самым свет, возвращающий к источнику, чтобы это исправить. Это чувствуется временем, день-два. Чувствуется ли это изменение? Сколько времени занимает почувствовать это изменение?
Секундочку. То, что мы... наша работа в том, что, допустим, нахожусь, скажем, я плюс группа. Есть распространение и другие вещи. Это средство. Если я таким образом себя связываю, то я стараюсь достичь отдачи. То есть весь наш мир здесь — это материал, это получение. А Адам Ришон и вообще высший мир — это отдача. Если я использую все эти вещи, чего я достигаю? Я свечу сверху на точку в сердце, которая должна достичь высшего мира. Выйдет из сердца и достигнет высшего мира, и когда соединится со всеми остальными точками, и эти точки, они станут как кли, душа. Душа одна на всех. Нет у тебя, а у него, у нее. Это одно желание, одно кли, отдающее кли, в противоположность нашему миру, который является абсолютным получением. То есть мы не исправляем ничего из нашего эгоизма и из этого животного. Как оно находится, так оно и продолжает. Послушай, мы не заботимся не занимаемся нашими естественными животными свойствами. Как ты родился, так ты существуешь. Ты будешь продолжать, но только за счет того, что ты обретаешь здесь часть, которая называется душой. Эта часть, когда ты будешь находиться с ней в высшей системе, ты будешь жить в ней, и твое животное останется наверху, ты будешь использовать его только для простой рациональной жизни, для того, чтобы оно существовало. Ты начинаешь относиться к нему, скажем, как к своей собаке или кошке. Ты даешь им то, что им полезно, и достаточно, они не требуют, в общем, ничего более.
Я так понял, что есть 613 частей души, и есть процесс их исправления, коим является наша внутренняя работа. Так хочу добавить какое-то к этому особое свойство. Как можно ощутить это исправление самому?
Когда я начинаю работать над объединением с другими, с точками в сердце, есть у меня точка в сердце, я начинаю соединять свои точки в сердце, свою точку в сердце с другими, чтобы было в общем, из этого я раскрываю душу, и тогда я чувствую сопротивление между мной и другими, я и ближний, я чувствую большое сопротивление. Это сопротивление называется злым началом. Это называется злым началом, то есть совершенно не здесь, не в этой плоскости, не внизу. Этого совершенно здесь нет. Мы должны просто отделить эти миры. Здесь совершенно этого не находится. Злое начало приходит к человеку при условии, что он желает объединиться с другими и достичь создания общего кли, который называется душа. Мои материальные свойства, с которыми я родился, не называются злым началом. Уровень Адам, человек, это его злое начало с молоду, с ранних дней. Эти свойства не нужно исправлять, нужно исправить только отношение человека к ближнему. И тогда я раскрываю связи «я» и «ближний», я раскрываю 613 частей, 613 желаний в моей связи с ближним. Насколько я в них плохой, я раскрываю это злое начало. Сейчас я не раскрываю его. Что сейчас? Я хочу немножко украсть, немножко насладиться за чужой счет. Соврать тут и там, это не злое начало. Тогда я раскрываю злое начало в 613 желаниях внутри души. Ты наверняка это изучал, только не помнишь. Здесь есть Гальгальтовый Инаем. Это называется Рамах Иварим. То есть 248 частей, и здесь 365. Это все части души, которые мы исправляем. То есть мы еще не достигли тех желаний, которые мы должны исправлять. А в нашем восприятии реальности что-то меняется по отношению к другим, или это остается тем же самым?
Восприятие реальности меняется, как я сказал, когда ты входишь в глубину этой картины, ты видишь связи, которые находятся за всем этим миром, и тогда ты видишь, как ты воздействуешь, и как они все воздействуют, и ты тоже, видя это, вступаешь в правильную связь.
Изменяются внутренние ощущения?
Конечно, в соответствии с этим.
И последний вопрос. Это изменение ради получения на ради отдачи. Это смена с нуля на единицу или это переход от нуля к сотне, скажем вот так. Это сменяется на 180 градусов или постепенно изменяется угол.
Это не угол, и это не замена. Это обретение нового осознания, нового видения. Это все равно, что ты не можешь объяснить коту, который сидит рядом с тобой, что ты страдаешь от того, что ты не можешь решить какую-то математическую задачу. Это нечто, чего он никогда не поймет. Он может почувствовать, как животное от животного, он может почувствовать, что тебе плохо. Он это чувствует, он может прильнуть к тебе, так как-то поучаствовать в твоем горе. Но что вызывает в тебе эту грусть, он понять не может. Точно так же и ты. Ты получаешь более внутреннее, более высокое восприятие реальности, которое ты не мог бы объяснить своему предыдущему уровню. Раскрывается новое сознание на каждой ступени, на каждой 125 ступеней.
Да, там, пожалуйста, в последнем ряду. Дан, приготовься задать вопрос из интернета. Пожалуйста, встаньте, чтобы камера вас могла уловить. Я хочу сказать об своем ощущении. Я учусь, я была на конгрессах и начала чувствовать, что это правильное дело. Это, я, может быть, не за Максом, я не знаю, о чем там идет речь, но это правильно. Есть атмосфера соединения, и что-то раскрывается в сердце. Оно менее подозрительно, менее отвергает, но когда есть, скажем, система воспитания, дети, тут начинается противоречие.
Да, именно в системе образования?
Я много слышу о подходе в воспитании, что воспитание не должно проходить через наказание, через нравоучение, и это существует. И с одной стороны, я начинаю чувствовать, что это правда, это истина. С другой стороны, я вижу другие системы, в которых я, скажем, связан здесь, и это действует иначе. И вообще люди, которые присутствуют, у них есть ощущение отчаяния. Нет людей, которым действительно хорошо, несмотря на то, что у них есть деньги, хорошая специальность, они зарабатывают, но чувствуется в них усталость. Это мое ощущение, мои наблюдения. Я прошу прощения.
Да-да. Отчаяние, депрессия — это болезнь номер один в мире.
Да, это очень ощущается по людям.
Вопрос в чем?
И здесь я, как ученица, которая учится здесь, которая чувствует, о чем здесь говорится, я чувствую, что, с одной стороны, я нашла свое место и должна продвигаться здесь, и действительно хочу быть здесь, и с другой стороны, у меня есть ощущение, что и они. Почему они нет? Почему я да, а они нет? Почему я нашла это место, а они... Им трудно, им тяжелее. Почему они нет?
Начнем с конца. Почему они нет, а я да? Я этого не знаю. Не знаю, не могу вам сказать. Это зависит от корня души. У нас в конечном счете всего есть одна душа. Это структура. Рош Тохсов. Отцы, дети и мы. То, что называется Исраэль. Почему каждый находится на другом уровне? Я не знаю. Это вопрос, который не задается, потому что структура это такова. Я не могу спросить, почему я отсюда. Я отсюда, а кто-то другой из другого места, еще кто-то отсюда. У каждого есть место в этой системе. Я эту систему нарисовал такой прямоугольной, на самом деле она круглая. Только для изучения мы делим это на разные части, роштохсов, разные части парцуф и так далее. Как пробуждается каждая из частей, это зависит от того, откуда она берется. Мы не спрашиваем о человеке. Если мы смотрим на душу, там вообще нет человека. Это что, кусок мяса, что ли, человек? Нет, мы говорим о его сути. И в соответствии с нисхождением сверху вниз, здесь время исправления. Тут есть отцы, которые вышли раньше, сыновья, которые вышли потом, и Исраиль, который пробуждается только сейчас. Каждый из нас, кроме того, еще снизошел сверху вниз, мы тоже были в тех поколениях, но мы не вышли таки, сознательно, понимая свою необходимость в исправлении, свою нужду в исправлении. Есть еще очень много людей, даже самые близкие мне. У меня есть брат. У меня есть много двоюродных братьев и сестер. И никто из них вообще никакого отношения не имеет к Кабале. Потому что здесь нет никакого принуждения. Если душа пробуждается, да. Если нет, то нет. Сейчас есть всеобщее пробуждение по всему миру. Из-за кризиса вообще начали люди задумываться о смысле жизни. Зачем, почему. Весь этот терроризм, это наркотики, эти беспорядки, которые по всему миру сейчас прокатываются. Все это приводит человека к мысли, в чем смысл моей жизни, к вопросу, в чем смысл моей жизни. Бааль Сулам говорит, что именно этот вопрос приводит человека к Кабале. А теперь насчет образования. Образование, конечно, должно быть не с помощью подавления, а только примером. Нет ничего другого. У нас уже есть опыт с детьми, и мы знаем, что ребенок, что бы ты ему ни говорил, это не поможет. Нужно показать. Ребенок учится от того, что видит. Он видит по остальным, как себя нужно вести. И этому никакой замены быть не может. Поэтому нам необходимо в системе образования давать такие примеры, только примеры. Это воспитание, а не образование. Нам нужно в школе приводить такие примеры, где и дети, и даже не дети. И это наука, это не просто выглядеть внешне хорошими и вежливыми. Они должны понять, что только так можно себя вести. И то, что я дам ребенку, юноше, до 15 лет, так он и будет себя вести. Наша проблема в том, что мы отдаем свои дети в систему, которая из-за недостатка бюджета делает из наших детей то, что может сделать. И результат заведомо известен. Вы знаете, что мы создаем новую систему образования, есть уже книг об этом немало, и мы стараемся проникнуть с этой идеей во многие международные организации. И мы надеемся, что из этого что-то выйдет. Но это неотъемлемая часть кризиса. И не может быть, чтобы что-то исправилось, дети или что-то вообще, если мы сами не будем двигаться вперед. Мы не можем ничего требовать ни от учителей, ни от этой правительственной системы образования, чтобы они изменились. Они сами по себе являются продуктом, результатом общества. того, чем является общество.
Пожалуйста, микрофон. Я читала книги. Я воспитываю детей, использую все эти средства, это действительно работает. Но у меня есть ощущение, что у меня дома мои дети идут в школу, и там сталкиваются совершенно с чем-то другим.
Да.
И это возникает противоречие. С одной стороны, они говорят, да, мама, мы чувствуем, что это правильно. Мы действительно дома чувствуем другую атмосферу, больше связи, понимания. Но учительница, говорит моя дочь, начинает вдруг кричать на меня. И ребенок спрашивает, что я должна делать. И у меня нет ответа для нее здесь. Я
у меня тоже нет ответа. Вопрос таков. Посмотрите, какие мы эгоисты. Все дети в мире страдают от этой системы образования. Во всех странах. Без исключения. Мы живем в маленьком сегодня круглом мире, и мы видим, что это так. И я разговариваю со всеми своими учениками. Я у всех спрашивал во всех странах, и все в ужасе от этого. Сегодня мы издаем книгу вместе с ЮНЕСКО. Это пока не помогает. Мы ничего не можем изменить, прежде чем мы сами не изменимся. Либо нам сначала дадут возможность так, такое воображаемое, воспитывать воспитателей и разбросать их по всему миру, и пусть они делают то, чем мы занимаемся у нас в нашем центре. Наши дети тоже, они же ходят в обычные школы. Мы уже чувствуем разницу. Но все-таки, у них был первый экзамен неделю назад. В 13 лет они поступили в университет, сколько их? 8 наших ребят, парней и девушек, сейчас они с успехом прошли первый экзамен.
Мне говорят, что есть много вопросов. Пожалуйста, каждый по одному короткому вопросу, чтобы хватило времени на всех. Здравствуйте, я очень волнуюсь участвовать в этом, учиться у вас и испытывать любовь от всех душ, присутствующих здесь. Вы сказали на конгрессе, что человек должен работать минимум 3 часа. Максимум. А все остальное время заниматься духовным. Мне очень нравится то, что вы сказали, но практически это очень трудно сделать и практически невозможно.
Нет, ну можно. Не завтрашнего дня. Не бросайте работу.
Я сказал так, что согласно всем исследованиям.
И всем данным. И на этом сходятся все, нет никаких разногласий по этому поводу. 1% человечества сегодня может накормить все остальное человечество. Это просто неправдоподобно. Но до 2%, ну, говорят, что даже 1%. Это исследование ООН проведенное. Проблема не в еде, проблема в снабжении. Наш эгоизм не дает нам распространять и поддерживать. Есть интерес, конкретный интерес держать в голоде определенные народы. До 10% человечества могут снабдить все остальное человечество вообще всем. То есть еще 9%, 1% может заниматься тем, что касается еды, а все остальные 9% – все остальное. Все, начиная с того, что мы во что мы одеваемся, и вплоть до всего остального, что мы только можем себе представить. Это включает в себя все возможные услуги, промышленность, науку, и просто больше не нужно. Если мы поделим это рационально между всеми. Я не думаю, что даже 3 часа понадобится работать. Почему человек создан таким? Мы должны проделать очень тяжелую духовную работу. Она гораздо тяжелее, чем та работа, которой мы занимаемся в каком-нибудь там офисе. Это внутренние усилия для того, чтобы объединиться над нашим эгоизмом и привести себя в равновесие с общей природой.
Это намного легче, чем идти на работу, я скажу правду. Я вижу в этом высшую ценность, и поэтому я обращаюсь к вам с вопросом. Я хочу, чтобы вы отнеслись к этой теме. Я как мать 2 детей, и я много лет думаю о том, чтобы завести еще ребенка, но не могу, потому что я должна вставать утром и работать с утра до ночи для того, чтобы обеспечивать семью. Не только мой муж, но и я должна этим заниматься. И ощущение гнева и отчаяния. Я нашла свое место здесь. Для меня это совершенное место. Я хотела бы находиться здесь и отдавать, и быть с вами, но я не могу этого делать.
Мир устроен таким образом, что кроме необходимого, все остальное просто опустошаем земной шар, а потом еще его и загрязняем отходами. Это все для того, чтобы накормить наш эгоизм, дать ему хоть какое-то наполнение. Гордость, почести какие-то там, зависть. Что делать? Этот кризис приведет все в порядок. Нам еще недолго осталось. Но решение только таково, только в этом.
Но есть какое-то решение?
Только распространение. Нам нечем заниматься, кроме как распространением. Нашим распространением мы приходим в состояние, где люди все больше и больше понимают. И к тому же та сеть, в которой мы связаны вместе, она существует, только мы не осознаем ее существование и не понимаем его. Но то, что мы собираемся, учимся и распространяем материалы, все это расходится по этой сети. Ты уже ничего не даешь человеку, но он вдруг это видит. Желанием, мыслью. Мы же знаем, что через 4 человека каждый знает может знать весь мир. Это и есть распространение. Это все, что нам нужно сделать. И я надеюсь, что этот год расставит вещи по местам.
Вопрос из интернета, пожалуйста. Ну, прежде всего, мы получили очень много поздравлений с праздником со всего мира. У нас есть также гости со всего мира, и Мигель из Мексики, и Оуэн из Китая в этом зале. Мир с нами. Поэтому я хочу вернуться к Хануке. Есть много вопросов, которые связаны из Северного Тель-Авива, из Эйлата и Натании, спрашивают о понятиях, кто такие греки, кто такие что за символы Хануки.
Это в человеке. Есть виды эгоизма, которые так называются. Те, кто приняли эллинизм, это у меня в голове. Это те, кто противостоят духовному сближению. Римляне, они и были такими. Греки, у греков была философия, а
может быть,
римляне были более такими.
Рабаш говорит в 4-й статье так. Изгнание было только на духовное, когда греки хотели властвовать над народом Израиля своей философией. В 5-й цитате Рабаш говорит, что греки — это философия, когда хочет понять каждую вещь внешним разумом. Поэтому в дни Хасмонеев...
Внешним разумом — это значит не вникать во внутреннюю систему, чувствовать ее и жить в ней, а без внутренних изменений, так извне... только судить об этом своим внешним разумом, конечно же, это не есть истина.
Поэтому в них Хасманеев, именно когда есть Хасманеев, то есть работники Творца, видна власть греков.
То есть, когда продвигаемся к единству и к отдаче, мы видим, сколько в нас этих греков и линцев, эти силы злого начала, которые противостоят этому. Тогда мы раскрываем 613 испорченных желаний, которые в общем называются злым началом, и тогда требуется единство с товарищами, со светом, возвращающим к источнику, чтобы превратить это в доброе начало. Это и значит, кстати, выполнить 613 заповедей, то есть превратить наши 613 желаний от намерения ради себя на отдачу.
Может быть, еще одну в шестой цитате Рабаш говорит: «Греки собрались на меня, а тогда в них Хасманеев». Греки — это клепа против святости. Святость, душа, это стадия веры, выше знания.
Отдача.
А греки идут внутри знания. И приходят греки именно в дни Хасманеев, Хашмонаим, то есть именно в то время, когда человек хочет идти путем святости. Да, тут были еще вопросы, пожалуйста. Дарон, будешь первым. Микрофон с этой стороны. Ну, пожалуйста, только один вопрос. Мы организуем здесь круглый стол с помощью или ее и муниципалитета. Как мы, движение Равут, можем передать им посыл?
Во-первых, это очень особенный город, я должен сказать. Новый. И уровень относительно Израиля, конечно, есть определенный статус. Этот город может послужить примером. И группа у нас тут достаточно большая и сильная. Как это сделать? Распространить большое количество правильного, хорошего материала, который затронул бы сердца жителей. Заинтересовать их этим. Этот круглый стол, мы его в прямом эфире же транслируем.
Это по такому же рецепту, как было в Афуле, в Зихрон-Якове. Это все на 16-м канале. В интернете.
А с муниципалитетом даже.
Глава города в этом.
Ну, ага. Заинтересовать всех, кто может принять в этом участие. Может быть, осветить какие-то проблемы этого города. У каждого города есть какие-то свои проблемы. Есть проблемы, которыми можно заняться, которые никак нельзя решить, кроме как с помощью поручительства.
Тема будет тоже воспитание.
Ну, уж тут вообще нечего сказать. Давайте приведем наших специалистов по воспитанию. У нас действительно есть в этом хороший опыт.
Я хотел бы спросить, в чем разница? Вы сказали, что Каббала не верит в нравоучение.
О воспитании нравоучениями?
Я хотел бы услышать немножко об этом, если можно.
Мой учитель Рабаш говорил, что это воспитание для обезьян. Обезьяны как раз очень сильно бьют своих детенышей. И он запретил мне. Я и сам не больно-то наказывал своих детей, но он запретил мне. Он сказал: у нас это не принято. В крайнем случае прикрикни. Если ребенок не понимает, ты сам виноват.
С праздником, добрый вечер. По поводу Хануки, Хасмонея и Маковеи, было такое объяснение. Хашу почувствовали восемь свечей, то есть это как свет бесконечности, в переводе, что такое хашмонеи и микавеи.
Хашмонеи — это война со злым началом. Это внутренняя борьба человека. То, что происходит в нашем мире, это...
Оттуда нисходят все силы из высшего корня, а в нашем мире все силы входят в материал и реализуются. Поэтому, если ты хочешь что-то изменить, ты должен войти в систему воспитания, изменить только свыше, и тогда оттуда спустятся силы, и в нашем мире все изменится. Это то, что происходит сейчас здесь. О чем я говорил прежде? Мы все время... Весь эволюционный процесс в нашей истории, мы продвигались за счет силы, которая подталкивала нас сзади. Мы развивались. Сейчас мы уперлись в стену, и эта сила давит на нас, но мы не можем развиваться, потому что мы всегда получали чувство, что нам плохо, и разум, как я могу работать, чтобы было хорошо. Сейчас мы получаем только страдания, только чувства отрицательные. Но как действовать, мы не знаем. Вы же видите, они в Европе ничего не могут решить. С этим кризисом собираются каждый день и не могут прийти к решению. Нет решения ни одной проблемы, считая, включая сейчас экономическую проблему. Почему? Потому что мы сейчас должны впервые в истории сделать очень интересный трюк. Мы находимся здесь. Тебе плохо? Ты хочешь изменить? Подними свою просьбу наверх. Измени наверху своей просьбой баланс сил в лучшую сторону, из минуса в плюс. И этот плюс пусть опускается вниз, и тогда он обратит зло в добро. Никогда в нашем мире ты не сможешь ничего сделать. Это мир результатов, следствий. Все время снисходят силы сверху вниз и задействуют наш мир. В нашем мире нет ничего заново родившегося, новорожденного, а только за счет того, что мы можем вызвать сверху новое воздействие, благоприятное. Поэтому по поводу воспитания, вы хотите сделать что-то хорошее только из высшего мира. Мы закончили развитие на неживом, растительном и животном уровне. Мы закончили на уровне говорящий, на уровне человек. Мы действуем с уровня, с 1995 года. И сейчас мы находимся уже после этой даты. Отныне далее распространение, продвижение и развитие к лучшему может быть только через высшую систему. Ты можешь войти с этой системой в равновесие, в соединение, и соединить две системы. Система, которая запускает нас, высший мир, и наша система — нижний мир. Мы, живя здесь, мы прошли большую часть жизни, мы чувствуем, что так все катилось по жизни. Жизнь нас ведет, а не мы ее.
Передайте микрофон, пожалуйста, той госпоже. Во-первых, для меня это большая честь быть здесь сегодня вечером. Я из Канады, я здесь в гостях. Спасибо большое. Моя подруга сюда привела. Я желаю веселых хануки, и мы же знаем, что греки хотели отобрать у нас шаббат, милу и месяц, радость, самеах, а хасмонеи вернули нам радость, поэтому у нас радостный праздник, самеах. Я в Канаде преподавал, и я всегда думал о том, что очень мало говорят о взаимной ненависти. Это была Это был очень трудный период. Это была внутренняя война тех, кто... То есть евреи воевали с евреями, которые склонялись к эллинизму. И получалось, что брат шел на брата. Это был очень грустный период в нашей истории. Как относится к этому Каббала? И что нам, о нас говорит эта братская ненависть?
Смотрите, говорится, что война Гогу-Магог. Будем надеяться, что эти войны мы пройдем внутренне, а не внешне. То, что мы прошли Хануку и Пурим, мы должны внутренне пройти это. Но последняя война, когда соединяются Ханука и Пурим вместе и конец исправления, то, что называется война Гога и Магога, есть хороший шанс, что мы можем пройти это во внутреннем исправлении, а не внешнем. И сказано у Даниэля, у многих пророков, сказано, и Рамбам пишет об этом также, что будут много иудеев, которые придут воевать против Израиля. Что поделаешь? Будем надеяться, что мы сможем исправить эти вещи прежде внутри нас, и тогда не будет таких внешних проявлений. Потому что внешнее — это отражение внутреннего.
Интернет, Дан? Последний, может быть, вопрос? Нас продолжают спрашивать о Хануке. Роис Тельмонда спрашивает, есть ли особые света во время Хануки?
Да, поскольку наш мир это нижний мир, это высший мир. Все нисходит сверху вниз. Есть периоды, добрые периоды, недобрые. И Ханука — это хороший период. Ханука, Песах. И как отражение этого... И есть такие также плохие периоды, связанные с разрушением храма. А это периоды хорошие, периоды света, светлые. И мы должны это использовать как в нашей учебе, так и в наших собраниях.
Я из Тель-Авива. Я отношусь к румынской группе Бней Барух.
О, сегодня у нас такие неожиданности. Просто собрание изгнанных.
Я хотела присоединиться к группе переводчиков. Я перевожу онлайн. И вот тут со мной Таня, житель Модиин, и мы вместе занимались переводом во время отпуска. Мой второй вопрос. Когда вы... Ваше турне по Европе, которое дошло до Норвегии, можно ли следующее турне начать с Бухареста? Это всего лишь 2,5 часа лета.
Ты тоже в этом участвуешь? Я не знаю, я давно обещаю румынам прибыть к ним, но как-то не получается. Может быть, нужно. Не на чуть-чуть, я должен пройти 8 государств.
Ну, вы же... Ну, хотела задать третий вопрос все-таки относительно Хануки. Миллиарды людей на этой планете празднуют Рождество. Многие мои друзья празднуют это в Румынии. Относительно исторического образа Иисуса Христа, как к этому относится Каббала? И что говорил об этом Рабаш или Бааль Сулам?
Ничего. Каббала исходит от Адама Ришона 5772 года назад. Тогда человечество об этом вообще не говорило. Первая книга по Каббале, которую написал Адам Ришон, Радиэла Малах, Тайный Ангел, с тех пор. Потом Авраам. И тоже период 3800 лет назад. И вся наша история, мы находились в изгнаниях, избавлениях до разрушения второго храма. Это была только Каббала. Ну, кроме разных верований, это было все развитием Каббалы.
Ари тоже об этом ничего не говорил?
Секундочку, я пока говорю об истории. Период науки Каббала закрылся во втором веке, даже, может быть, меньше нашей эры, когда книга Зоар, ее написали, скрыли, и на этом все закончилось, все успокоилось. Ари не относился ни к чему, кроме к высшим мирам, то, что написано в книге Зоар. Все остальные каббалисты во все эти периоды тоже. Не было никакого отношения к религиям, верованиям. Все каббалисты пишут только о высшем мире и об исправлении души. О вещах, которые происходят в нашем мире, об этом не писали. Наука Каббала относится к тому, что делает человек в нашем мире, то есть физические заповеди. 613 заповеди, да. Это внутреннее наше желание, которое мы должны исправить. С эгоизма на отдачу, на любовь ближнего. Возлюби своего ближнего к самого себя, великое правило Торы. Кто говорит об этом, кто реализует? Только в науке Каббала. Поэтому она не относится ни к чему другому.
То есть к этому никак, об этом ничего не говорят?
Нет отношения, потому что не к чему относиться. Все религии находятся в этом мире. Они говорят людям в этом мире, то есть дать им какую-то психологическую поддержку. Я их не отменяю. Наоборот, Баалислам говорит, что каждый может оставаться в своей религии, даже исправляя свою душу. Если он хочет использовать эти обряды, пусть использует, но исправление души не относится к этому. Мы относимся ко всем к этим религиям как к культурам. Это система, которую человек создал для себя и использует так вот повседневно.
Рав Лайтман, мы уже приближаемся к завершению нашей передачи. Может быть, мы как-то подытожим то, о чем мы говорили. Как прийти к празднованию Хануки в свете взаимного поручительства?
Наш выход из темного мира в мир светлый, то есть добавить свет, мы должны зажечь его только при условии, когда мы соединяемся вместе, тогда у нас есть кли, место отдельных точек. И если мы соединяемся вместе, мы создаем эту силу единого взаимного желания, взаимного соединения, и в нем начинает загораться свет любви. И это пока еще слабый свет, называемый свет Хасадим, свет Хануки, поэтому называется духовным светом. Его, на него можно только смотреть, но нельзя его использовать, потому что мы не можем использовать его своим желанием практически, но соединение нас открывает нам глаза, и мы действительно видим, в каком мире мы находимся. Вы знаете, это как в фильме каком-то, вдруг раз раскрывается что-то, и ты видишь, что наш мир — это не мир. Здесь есть другая система, все новое, все другое, и мы вообще находимся в другом измерении, которое называется система Адам. И поэтому выход из темного мира в ощущение истинного мира, в истинную природу, это называется Ханукой. И пока что это только остановка Ханая, Ха-ну-ка. Потом еще есть ступень, когда мы достигаем конечного исправления. И будем надеяться, что этого выхода мы удостоимся в этом году. Мы находимся в хорошем продвижении к этому. Постараемся добиться успеха. Спасибо вам и доброй вам Хануки!
Споем.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא קם לך ולי, האמת שלך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזקון שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שלי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שלי, הפחד שלך זה הרעד שלי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד.